тебя нет Галича?» — спросил заговорчески у Бориса Женя. «Хотелось бы нокаутировать старцев». «Есть у Валеры соседа, и маг есть. Принес бы». Через минуту появился магнитофон, и комната наполнилась гитарой, приятным, комнатно-застенчивым, перебиваемым смехом и аплодисментами голосом кумира всей молодежи. Сначала все смеялись, слушая про товарища Парамонову, про вышедшую замуж за красавца Эфиопа-регулировщицу Леночку, про истопника, рекомендующего столичную как верное средство от стронция, потом перестали смеяться. «Мы похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой». Тихо и грустно, а потом все громче и трагичнее звучал голос. «Мы похоронены где-то под Нарвой, мы были и нет. Так и лежим, как шагали попарно, попарно, попарно. Так и лежим, как лежали попарно, и общий привет». Все молча слушали, глядя в окно на раскачиваемые ветром акации, кто на бутылке на столе, кто на кончике собственных ногтей. Где полегла в 43-м пехота, пехота, пехота? Где полегла в 43-м пехота, так просто зазря, там по пороше гуляет охота, 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 трубят егеря. Потом также молча прослушали: «Промолчи, промолчи, промолчи, промолчишь, попадешь в первачи, промолчишь, попадешь в богачи, промолчишь, попадешь в палачи». «Да», — задумчиво сказал пришедший гость, когда Боря выключил, наконец, магнитофон. «Все это, конечно, грустно, рождает невеселые мысли, но еще грустнее, что увлекается этим наша молодежь». Он кивнул в сторону перематывающего ленту Бориса и стоявшего с ним рядом Николая. «Может, мы в этом возрасте беспечнее были, а может, напротив, собраннее, целеустремленнее. Как ты думаешь, Ава?» «А годы тогда были 30-е, нелегкие, коллективизация, голод». 37-й еще был впереди», — сказал Абрам Лазаревич. «А для них он уже позади, история. И дело врачей — тоже история». Заговорили о врачах, Берии, небезызвестном Рюмине, которого уже все забыли. «Кстати, — вставил Женя, — в последнем томе «ПСЕ» большой советской энциклопедии, который только что вышел на букву «Б», Берии вовсе нет. А в предыдущем издании я видел отца, а в этом самом томе на букву «Б» лежит записка: «Возьмите ножницы или бритвочку, вырежьте страницы такие-то и такие-то, замените прилагаемым Берингов пролив и еще что-то». Это вместо Берии. Отец, конечно, указание выполнил, и кровавого тирана тут же сжег на спичке. «Кто это Берия?» — недоуменно спросил Николай. «А кто такой Ягода, Ежов? Тоже не знаешь?» — поинтересовался Женя. Николай пожал плечами. «И чем вас в армии только учат?» Николай смутился и покраснел. «Я вообще не очень-то того, учиться еще надо». «Научит вас», — мрачно сказал Женя. «По ленинскому пути Леонида Брежнева читай. Он сейчас на всех языках вышел». Воцарилось неловкое молчание. Молодой физик, чтобы разбить его, разлил вино и сказал: «Век живи, век учись, все равно дураком умрешь». Взрослые ничего не сказали и молча выпили. «Да, вот так-то». Женя поставил свою рюмку и тихо пропел. «И вышла ошибка, 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 и трубят егеря». «Трубят», — неопределенно сказал Абрам Лазаревич. Разговор явно не клеился, гости посмотрели на часы. «Торопитесь, что ли?» — спросил Абрам Лазаревич. «Да, еще именины сегодня, урожайный день какой-то». Раскланялись и ушли. После их ухода стало как-то проще. Прокрутили еще магнитофон, потом пили чай с принесенным тортом. Разошлись где-то после 11. Штаны и рубашки к тому времени уже вроде как высохли. «Ну что ж», — пожимая ребятам руки, — говорил Абрам Лазаревич, — «очень мне приятно было, что зашли». «Не думал, никак не думал. Есть, значит, все-таки преемственность поколений». «Только поколение не то», — рассмеялся Женя. «Наши, то есть, недостаточно целеустремленное, малосведущее. Надо вот еще Николаю на берег глаза открыть, а то темный он у нас еще. Пошли, что ли, Коля?» И ребята убежали, весело перепрыгивая через одну ступеньку. Абрам Лазаревич подошел к окну, подышал посвежевшим после дождя воздухом, потом сказал: «Помой-ка, Борь, посуду, а я полежу». Голова что-то закружилась с непривычки и лег на диван.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете повесть Виктора Некрасова «Персональное дело коммуниста Юфы». Читает автор.
Глава 9. Прошло лето, жаркое, сухое, почти без дождей. Сердечники жаловались на него. Абрам Лазаревич тоже плохо себя чувствовал. Никуда они с Борей, как собирались, не поехали, куда-нибудь на юг, к морю. Нужно все еще было ходить к следователю, потом со дня на день откладывали бюро райкома. Состоялось оно где-то в начале сентября. После него Абрам Лазаревич пришел разбитый, какой-то осунувшийся, сразу лег на диван. «А обед?» — встревожился Боря. «Я тут все приготовил, к супу даже гренки поджарил, салат сделал из помидоров с огурцами». «Спасибо, Борь. Погоди немножко, отлежусь малость. Дай мне стаканчик воды и таблетку там на столе, ты знаешь». Через полчаса он встал, пообедал без особого аппетита, но так, чтобы Боря этого не видел, и опять лег с книгой в руках. На бюро он почти ничего не говорил. Сказал, что за это время все еще раз хорошо продумал, но решение своего не меняет, не видит для этого оснований. До него говорил еще его партследователь, волнуясь, заглядывая в бумажку. Говорил сочувственно, упирая на фронтовое прошлое Юфы, на его ранение, контузию, хорошие отзывы с работы. Вывод его, учитывая все вышеизложенное, строгий выговор с предупреждением. «А может, еще благодарность вынести?» — угрюмо съязвил Василий Васильевич, первый секретарь. «И билет на самолет домой принести?» После Абрама Лазаревича говорил Боруздин, и нашим, и вашим, как и следовало ожидать, что на его взгляд было проявлением наивысшего мужества, потом какой-то военный, требовавший исключения, еще кто-то, поддержавший военного, строгого вида женщина, что сам поступок влечет за собой исключение, но, учитывая возраст, фронт, ордена и веря в то, что коммунисты Юфа еще падут, и так далее, эту меру можно заменить строгим выговором. В заключение выступил Василий Васильевич. Он говорил долго, с экскурсами в историю, ссылаясь на классиков марксизма и более близких руководителей. А, в общем, то же самое, что говорил в свое время на партсобрании его второй секретарь. Закончил словами: «Думаю, что партия наша не станет слабее от того, что избавится от одного из членов своих, который не заслуживает такого высокого звания. Тут одно — или с нами, или против нас. Ваш выбор, Юфа, говорит, что вы не с нами. Я не настаиваю на том, что вы против нас, тогда меры были бы приняты другие, но вы не с нами. Прав я или нет, товарищ? По-моему, прав». Никто не возразил. «Итак, ставлю на голосование. Кто за исключение товарища Юфы?» Он все-таки сказал «товарища». «Из рядов партии прошу поднять руку. Считаю. Раз, два, три, четыре, пять. Кто против? Один. Кто воздержался? Тоже один». Одним против оказалась строгая женщина. Воздержался партследователь. Боруздин голосовал за исключение. «Прошу вручить мне ваш партбилет», — сказал Василий Васильевич, тоном, который должен был подчеркнуть всю торжественность данной минуты. «По поводу нашего решения можете апеллировать в горком партии». На этом процедура была закончена. Абрам Лазаревич встал и быстро вышел, боясь, что его задержат. Глава 10. Настала осень, зарядили дожди. В газетах писали, что подобного количества осадков не было с 1600 какого-то года, и что зима ожидается снежная и суровая. Все охали и жаловались, и с тоской думали о приближающейся зиме. А Абрам Лазаревич говорил: «Странно, но вот я люблю зиму, настоящую русскую зиму. Скрипящий под ногами снег, толстые шапки на крышах, вертикальный неподвижный дым из труб, и чтоб ноздри, когда вздохнешь, слипались. Ничего этого у нас не будет, Борь, в Израиле, когда мы туда попадем. Песок, кактусы, камни». Первое время, когда он только подал свое заявление, он много думал о той не очень далекой, но очень уж не похожей на нашу стране. Что он о ней знал? Почти ничего. Кроме сведений, почерпнутых из энциклопедии. Высокая плата с отдельными пониженными участками, полезные ископаемые, калийная и каменная соль, бром, фосфориты, асфальт, строительный камень. Растительность, кустарниковые заросли маквиса и фригана, а в Галилее леса из вечно зеленых дубов, терпентинного дерева и алепской сосны. Итого, что буржуазное это государство содержится на американские доллары. Остальные сведения черпались из газет и «Голоса Израиля», которые надо было развешивать на аптекарских весах, так как подвергавший по Марксу все сомнению Абрам Лазаревич не очень-то доверял идиллическим комментариям Иерусалима. Лежа на продавленном своем диване, последние 10 лет каждый день начинался со слов покойной жены. Когда же мы его, наконец, приведем в божеский вид? Сегодня же поговорю с мадам Цейтлин. У нее, говорят, прекрасный недорогой мастер есть. За 2 дня все сделает. Вот, лежа на этом диване, он пытался нарисовать себе картину будущей жизни. И, нужно сказать, она не очень ясно вырисовывалась. Сестра, муж, в прошлом журналист, а сейчас не совсем ясно кто. 3 детей, невестки, внуки. И все это в кибуце, где-то недалеко от Мертвого моря. Сестра присылает иногда идущие по 2-3 месяца посылки растворимым кофе, конфетами и пепельницами, сувенирами с изображением семисвечника или щита Давида. В письмах пишет: «Все мы будем рады вашему приезду и попытаемся создать сносные условия существования». Это «попытается» и «сносные» несколько смущали Абрама Лазаревича. Но в конце концов, что ему с Борькой нужно? Крышу, кусок хлеба и что-то похожее на любовь. Сару, теперь ее звали Сура, он последний раз видел, если это можно так назвать, 50 лет тому назад, когда она была длинноногим, веснушчатым, капризным ребенком, вечно грызущим ногти и отказывающимся от манной каши. Потом она с родителями уехала в Яфу, и до конца 50-х годов он ничего о ней не знал. Обнаружилась она через одного туриста из Израиля, который чудом его нашел и вручил письмо. Письмо было, по-видимому, из боязни, что она попадет в чьи-нибудь руки кратким. Живы, здоровы. А со слов туриста он узнал, что концы с концами они сводят. И вообще, знаете, какая теперь жизнь? Сегодня так, а завтра Бог его знает как. С тех пор завязалась не очень бурная, правда, переписка. В одном из писем последовало приглашение приехать к ним, изложенное с библейской торжественной витиеватостью. «Пусть ветви деревьев, склонившиеся над могилами наших отцов, осенят и наше с тобой место последнего успокоения». Вот как веснушчатая Сура стала теперь выражаться. Сейчас, лежа на том же продавленном диване, да мадам Цейтлин, покойная жена, так и не добралась, теперь она, кажется, умерла, а без нее приличного недорогого мастера днем с огнем не сыщешь. Он все реже и реже рисовал себе картины неведомой, лежащей на высоком плато с отдельными пониженными участками страны, а думал о том, почему в его стране, все-таки его, нельзя тихо и спокойно, без нервотрепки, доживать свои дни. Он чувствовал, что с каждым днем ему становится все хуже и хуже, плохо спал. Частое головокружение, нет-нет, да что-то подкатит горлу, но к врачам не ходил, ну их, один говорит одно, другой противоположное, ограничивался таблетками. Как-то вечером ему стало совсем плохо, покрылся испариной, и пульс переселился куда-то в голову. Борьке он ничего не сказал, но тот сам понял, не на шутку встревожился, вызвал неотложку. Те часа через 2 приехали, когда стало уже лучше, усталый, злый, неразговорчивый, сделали укол и через 3 минуты ушли, сказав: 100 лет еще проживете. 100 лет эти оказались 2 неделями. Как-то утром Борис проснулся, поставил чайник, поджарил яичницу, а когда подошел к отцу, который непривычно долго спал, обнаружил его лежащим на спине с открытыми глазами и бездыханным.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете повесть Виктора Некрасова Персональное дело коммуниста Юфы. Читает автор.
Хоронили Абрама Лазаревича в ясный, теплый, удивительно прозрачный и тихий день начала октября. Вчера еще лил проливной дождь, и небо безнадежно было затянуто низкими, сплошными, без единого просвета тучами. И на следующий день лил дождь, а этот, точно отдавая дань уважения усопшему, насквозь был пронизан покоем и какой-то благостностью. Пахло свежей, не высохшей еще со вчерашнего дня землей и палеными листьями, предвестием недалекой уже зимы. Похоронили в одной ограде с женой, без чего Абрам Лазаревичу никогда не попасть на это заросшее столетними липами и вязами, с буйно цветущей весной сиренью, кладбище для избранных, где хоронили теперь только секретарей ЦК и обкомов, всех видов героев, а заодно их жен, воздвигая на их могилы громадные, высоченные и высеченные из гранита головы с волевыми подбородками, устремленными в будущее взглядами. Провожающих было немного. Несколько дальних родственников, из бывших сослуживцев Саши Котеленец, и еще несколько человек, которых никто не знал, принесших венок из живых хризантем и черной лентой, на которой что-то было написано по-еврейски. Были и Николай с Женей. Рядом с ними жался бледный, осунувшийся с красными глазами Боря. Речей никто не говорил. Бросили по грудке земли, и рабочие молча, как-то очень тихо, почему-то не пререкаясь, сознанием своего привычного невеселого дела, засыпали могилу землей и поставили табличку с надписью «А. Л. Юфа. Род 15 июля 1910 года. Ум 12 октября 1970 года». Потом все разошлись. Женя сказал: «Ну, что ж, по христианскому обычаю, хотя он и не исповедовал нашей веры». «Ну что ж», — сказал Николай. И взял бутылку московской и колбасы, они расположились на самом кладбище, на окраине его, над железнодорожными путями, рядом с полуразваленным замурованным склепом с готическими ажурными башенками и безруким склонившимся ангелом, неизвестно с чем держащим крест. По путям проносились поезда, сменившие свои былые низкие благородные гудки на какой-то несолидный пронзительный свист, а за путями растянулся город, каждым годом меняющий свой привычный силуэт прошедшего века. Какими-то чужими, неизвестно откуда пришедшими, казались белые высокие башни и господствующее над всем привокзальное зелено-стеклянное здание новой гостиницы «Лыбедь». И не выделялись уже одиночками среди моря крыш купола Софии и Владимира, их как-то потеснили, заслонили. «Ну что ж», — сказал опять Женя, — «за упокой души, так сказать». «Хорошей души», — сказал Николай. Боря ничего не сказал, выпил свою стопку и поперхнулся. «Вот и не доехал наш Абрам Лазаревич до обетованной земли своих отцов», — сказал, вздохнув Женя. Николай откинулся на спину. «А может, и хорошо, что не доехал. Хоть мечта осталась. А у нас с тобой есть мечта? У отца с матерью есть. Купить немецкую кухню за 130 рублей. Есть у них там какой-то знакомый, обещал достать. Ну, а у тебя, Борис?» Борис помолчал, сорвал какую-то травинку, общипал ее, точно гадая, потом сказал: «Все в той же большой советской энциклопедии сказано, что мечта бывает двух родов – активная и пассивная. Первая – творческая, полезная, направленная на созидание, а вторая – пустая мечтательность, связанная с бездеятельностью, довольствующаяся исполнением своих желаний и воображений. Вот я и не знаю, какая из них лучше, поэтому у меня ее нет». «Вот это да», – протянул Женя. «Трудно тебе жить будет».